Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. В Пензе проходит региональный фестиваль православной молодежи «Православная Сура». И одним из гостей мероприятия стал бывший рок-музыкант Игорь Капранов. Он приехал к нам из Санкт-Петербурга, и сегодня мы побеседуем с ним. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Первый вопрос. Может быть, я не права, но складывается такое впечатление, что вы не очень любите вспоминать то время, когда играли в группе.
Да, я просто придерживаюсь правила апостола Павла, который говорит, забывая о заднее, простираясь вперед. Поэтому я предпочитаю жить сегодняшним днем, сегодняшним, настоящим, и как-то смотреть в будущее. Ну и к тому же основная идея таких вот, скажем, таких глобальных изменений, да, она все-таки больше используется, скажем, как такой своего рода цирковой номер у протестантов. Понимаете, я вот там был плохим человеком, пил, курил, уверовал, тут все, перестал другим. Все-таки в православии ставят акцент не только на встречу со Христом, изменение жизни, но и продолжение жизни с Ним. Вот в чем как бы важно. Поэтому для меня важно именно жить вместе со Христом. А тот, что момент, так скажем, моего изменения и вот этой вот реальной встречи, это, конечно, я всегда готов об этом говорить. Я думаю, что люди, которые встречаются с Христом, они не только имеют возможность об этом говорить, но еще и свидетельствовать другим.
Игорь, скажите, как вы вообще попали в группу и чем привлекала тяжелая музыка?
Ну, это на самом деле все достаточно прозаично. Дело в том, что я с очень раннего возраста, можно сказать, лет там, с 12, начал увлекаться рок-музыкой. Да? И когда начал играть на гитаре, то формируется такой, знаете, клуб по интересам. То есть в эту орбиту начинают включаться те люди, которые так или иначе этим тоже занимаются. И через несколько лет ты узнаешь всех, кто так или иначе занимается там, музыкой, играет на гитаре. Там, и, вот. Ну и, соответственно, мы уже под это дело все начали сколачивать какую-то группу и играть.
Многие говорят о деструктивном влиянии именно тяжелого металла и на психику, и на душевное равновесие. Некоторые вообще не считают рок даже за музыку. Вот вы сегодняшний согласны с такими мнениями?
Нет, конечно, не согласен. Ну, во-первых, это достаточно пустые, скажем, высказывания. По какой простой причине? Я как раз ходил недавно на концерт группы, в которой играл 15 лет назад, можно сказать, да? И я вот что увидел. Для меня это было, как вот для взрослого человека, скажем, это как смотреть за облаками, которые плывут на небо. То есть я не испытываю никаких эмоций, никаких впечатлений. Но я увидел огромное количество молодежи, которым это созвучно. Они туда приходят для того, чтобы, можно сказать, прокричать те эмоции, которые они не могут высказать в обычной жизни. Они выходят оттуда эмоционально, наоборот, как бы, как будто бы очищенные в каком смысле. То есть у них вот эта энергия, вот эта эмоция, она им созвучна, и они как бы ее выплескивают. Вот это вот, на мой взгляд, имеет такой вот эффект, скажем так. Для меня, как человека уже, скажем, моему внутреннему состоянию эта музыка не совсем созвучна, поэтому я просто на это смотрел, как на облака, плывущие по небу. Все красиво, все прекрасно, но это уже как бы нету какого-то отклика внутреннего. Вот. Поэтому я думаю, что музыка есть разная. Вот. И саму музыку по себе винить в чем-то достаточно глупо, потому что она так или иначе попадает в человека, либо не попадает. То есть вот те, например, которые не считают за музыку, почему так это делают? Ну, мне кажется, именно как раз потому, что эта музыка в них не попадает. Она с ними не резонирует. Поэтому она также проходит мимо.
Вы ушли из группы практически, получается, на пике популярности. Легко ли далось это решение, и как ребята отреагировали на него?
Ой, да вообще нелегко далось. Потому что действительно мы уже подготовили материал к новому альбому, мы записали весь инструментал, и осталось только записи вокала, да, к которому мы должны были приступить. И я тогда вот принял такое решение, объявил об этом своим коллегам. Ну и, конечно, для них это был шок. Вот они никто не ожидали. И в тот момент они меня, кстати, уговаривали православными такими вещами. Они говорят, ну, Шевчук же вот поет рок, там, Кинчев же поет рок, а ты чего, не можешь? И я отвечаю за себя, я не могу. Да, вот, они могут, а я нет. То есть они могут находить себя в этом и жить нормально, а я нет. Потому что у меня получается так, что это становится неким, ну, по крайней мере, не могу, конечно, говорить сейчас, но после того, как я прожил год в монастыре и снова вернулся в группу, я почувствовал, знаете, как Серафим Саровский говорит, надо искать там, где больше приработка идет к душе. Вот я понимаю, что мне это не полезно. То есть я начинаю впадать, как сериал, во все тяжкие. Вот. Поэтому лучше для меня лучше это, этим не заниматься. Вот кто этого может, как говорится, как-то сочетать, дай Бог им сил и возможностей.
А на вас не смотрели как на умалишенного? И легко ли вот такое отношение давалось психологически?
Никогда. Вот. Но, в принципе, на любых, вот, опять же, апостол Павел говорит, всякие желающие жить благочестиво будут гонимы. Поэтому это естественная реакция, да, то есть это непонимание, какое-то отторжение и так далее. Вот. Но все время расставляет все по местам, мне кажется.
Спасибо, Игорь. А сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы познакомиться с основными событиями из жизни Пензы православной в нашей традиционной рубрике «Седмица».
Главная рождественская служба Пензенской митрополии состоялась в Успенском кафедральном соборе. На входе верующих встречал рождественский вертеп под еловыми ветвями и восьмиконечной звездой. Это образ Вифлеемской пещеры с Девой Марией, ее супругом Иосифом, пастухами, волхвами и Богом-младенцем Христом. Прихожане спешат к Успенскому собору, чтобы разделить радость светлого праздника. За несколько минут до полуночи, начала божественной литургии, в храм приезжает митрополит Пензенский и Нижнеломовский.
Хотелось бы всех поздравить, кто пришел на службу, кто смотрит по телевидению богослужение, кто будет приходить на службу в течение всего этого дня. И, безусловно, конечно, всех православных христиан поздравить с этим великим и мироспасительным праздником, со светлым Христовым Рождеством. Пусть он всем принесет радость в душу и сердце.
К этому празднику православные по традиции готовятся в течение 40 дней, соблюдая рождественский или Филиппов пост. Несмотря на позднее время и длительность службы, около 2 часов, почти все прихожане, а это сотни пензенцев, не покидают храм до ее окончания. Многие пришли с детьми. Во всех храмах региона в эту ночь читают рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего, милость и истина встретятся». Правда и мир облагозаются, истина высияет от земли, и правда с небес явится. И вот свершилось, младенец родился нам, сын дан нам, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.
После окончания богослужения поздравлениями и подарками обменялись представители духовной и светской власти региона.
Искренне желаю и прошу Господа Бога, чтобы 2019 год был для Пензенской области удачным, чтобы мы много работали, много трудились и много делали для наших людей, чтобы Господь Бог снизпослал каждому человеку, живущему на нашей земле, здоровье, благодать, чтобы жили в мире и в согласии. С праздником вас!
Губернатор сказал, что в наступившем году планируется завершить строительство Спасского кафедрального собора и выразил надежду, что в следующую рождественскую ночь торжественное богослужение пройдет в первохраме Пензы. В Успенском кафедральном соборе вечерняя рождественская служба. Богослужение совершили 3 архиерея – митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископы Сердобский, Спасский Митрофан, Кузнецкий, Никольский, Нестор.
Особенности этой службы, прежде всего, конечно, связаны с самими событиями, потому что каждое богослужение православное, прежде всего, отражает смысл торжества, которое празднуется. Поэтому каждое песнопение, которое на этой службе, оно отражает суть самого праздника. Вот. И вот на протяжении всего периода, от Рождества до Крещения, не случайно эти дни называют святыми днями, церковь совершает особо торжественное богослужение.
Святки или святые дни продлятся до праздника Крещения Господня 19 января. В областном драмтеатре «Архиерейская елка» на праздник собрались сотни детей. Воспитанники воскресных школ, дети духовенства и сотрудников Пензенской епархии, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. На «Архиерейской елке» дети празднуют не только Новый год, но и Рождество Христово.
Рождество Христово. На этом празднике родился Иисус Христос. И этому празднику все очень рады.
Это семейный праздник. Можно собираться с семьей дома и праздновать. Это хороший праздник.
Когда родился Христос под звездой, творить добро, колдовать.
Это очень классный праздник.
С Рождеством у православных зимние праздники не заканчиваются.
Начиная с Рождества Христова, вплоть до праздника Крещения, то есть до 19 января, эти дни называются святками, то есть святыми днями. Здесь множество различных событий, и связанных с Рождеством, и с памятью Василия Великого, с обрезанием Господним. То есть очень насыщенные такие дни, когда обычно в эти дни православные друг друга поздравляют с праздником Рождества Христова.
Архипастырь поздравил всех с этим великим праздником, а также наградил победителей конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса». В 4 возрастных категориях лауреатами стали более 20 юных художников. Работы победителей выставили на первом этаже драмтеатра.
Мы изобразили 2 дома, самого ангела, елку. У него было белое платье, был амин, пучок, желтые волосы.
Я его нарисовал на тему российских храмов и церквей. И там был изображен церковь Иисуса Христа, самое главное.
Представители Пензенской епархии организовали для детей настоящий праздник, ведь Рождество и святки – особенные дни в жизни верующих.
Рождество – это для нас точка отчета, ведь каждая публикация, каждая газета, каждый журнал первой своей новостью свидетельствует о том, что 2000 лет тому назад в доме простого плотника из Назарета родился Богомладенец Христос, который привнес в мир любовь. И это главное событие, которое является главным в истории человечества.
После веселых плясок и хороводов вокруг елки ребят ждал еще один сюрприз – театральное представление «Бременские музыканты».
По дороге ехали, с пути сбились, дальше не везут.
Не везет, так не везет.
Архиерейская елка не просто традиционный праздник, а настоящий рождественский подарок, который может заставить поверить в чудо не только детей, но и взрослых. В костюмах Снегурочки, Деда Мороза и сказочных персонажей работники театральной студии воскресной школы Горлица, а также ученики и их родители. Второй год на Рождество они выходят на улицы города поздравить верующих с православным праздником.
У нас сегодня Пьеро, Лиса Алиса, зайцы, белки, собачки. Ну и, конечно же, мои главные сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка. В том году зима была какая плохая, нас было побольше, потому что было тепло. В этом году мороз, но я думаю, в следующем году нас будет еще больше.
В это морозное рождественское утро дети пели, танцевали и катались с горки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Шествие сказочных персонажей по центру города от Спасского кафедрального собора до площади Ленина. Все прохожие в это время получили поздравления с Рождеством и сладкие подарки.
Спасибо, и вас
с Рождеством.
Посмотрите, как у вас хорошо.
Иду, и монетки раздаю.
Как,
да?
Нравится вам?
Нравится, очень красиво, нравится. Да. Красиво. Весело.
У елки рождественские веселья продолжились. Дети вместе со сказочными персонажами водили хороводы и пели песни.
Хочу, чтобы просто на память все это осталось. Для своего ребенка тоже стараюсь, потому что она посещает мне воскресную школу. Поэтому как бы мы такие активные родители. Хочу, чтобы ребенок нас тоже видел и как бы повторял за нами.
Воскресная школа Горлица уже 5 лет действует при храме Владимирской иконы Божией Матери. В ней обучаются около 40 детей. Рождественские встречи для молодежи прошли в Кузнецкой епархии. Не только их участниками, но и помощниками в организации праздника в Сосновоборске стали дети.
Слава Вышний к Богу и на земле мир.
Ангельское пение – главный лейтмотив рождественских встреч, которые стали традицией для воспитанников воскресных школ и православных клубов Кузнецкой епархии. Ребята собрались вместе для того, чтобы поделиться друг с другом радостью одного из самых светлых праздников в году.
Ты, младенец, наречешься сыном Всевышнего. Я не могу этого постигнуть, но на имя твое будут уповать народы.
Библейские истории о рождении Христа в исполнении юных артистов звучат на разные голоса. Ребята из воскресной школы «Радуга» привезли на рождественские встречи самую настоящую драму, в которой место нашлось даже жизни и смерти. Притчу адресовали и детям, и взрослым.
Мы делаем такой мостик от царя Ирода и до нашего времени, что в наше время это тоже все существует, тоже губится невинные младенцы, и поэтому у нас вот такая получилась рождественская история.
Рождественская история и в формате кукольного театра. Своих героев ребята из православного клуба имени Евгения Родионова шили сами. Среди персонажей есть и отрицательные, для того, чтобы точнее донести до зрителя главный смысл.
То, что не надо быть злым, то, что не надо быть как эта сова, которая была в спектакле, нужно быть всегда добрее. Радоваться жизни.
Этот праздник ребята сделали своими руками. Так, чтобы принять сотни гостей, воспитанники Сосновоборского духовно-патриотического клуба «Добрыня» все каникулы отмывали классы и помогали организовывать большой обед.
Банально столы расставить, то есть прибраться, везде елку привезти, вот это все украсить. Православие – такая вера, что нужно помогать друг другу. Вот на этом и основываемся.
За помощь и неравнодушие участников рождественских встреч поблагодарил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор и пожелал эти светлые дни наполнить милосердием, прощением и любовью.
Пусть этот праздник будет сиять у вас всегда во все дни вашей жизни, вспоминая то, как ангелы возвестили пастухам великую радость о рождении Спасителя мира. Пусть эта радость теперь обнимает наши сердца, и мы передаем ее следующим поколениям людей.
Не обошелся праздник и без настоящих зимних забав на свежем воздухе. Радостью общения в этот день друг с другом поделились почти 150 детей.
Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодня мы беседуем с Игорем Капрановым, бывшим солистом рок-группы «Аматори». Он приехал в Пензу для участия в региональном фестивале православной молодежи «Православная Сура». Насколько я знаю, первая попытка вхождения в церковь, воцерковление была у вас не очень удачной.
Да, к сожалению, это так. Хотя, на самом деле, я сейчас уже на это смотрю, скажем так, положительно, потому что это позволило мне действительно сделать осознанный выбор. Вот, то есть, когда я пошел в первый раз в церковь, ну, где-то мне было, может быть, лет там, 18-19, такой переломный возраст, на самом деле, такие поиски смысла жизни, как бы зачем, к чему, да, да как любят говорить, да, не важно, что ты плохо спишь, да, не можешь заснуть, важно, что ты просыпаешься с утра, не знаешь, зачем ты просыпаешься. И вот это печально, то есть ты находишься как предмет в этом мире, но не знаешь, зачем, куда он должен пристроиться, где он должен иметь какое-то значение, где он должен как-то включиться. И вот включиться вот в этом бытие, в этот мир, я думал, что мне может помочь церковь и Бог. Вот. Это внутреннее ощущение, невысказанное, непроговоренное. И когда я туда пошел, это был вот такой импульс. Мне нужно туда идти. Я крещенный в детстве, и сейчас я об этом мыслю как именно вот призыв, как бы, да, такой Божий, что... То есть, а, к сожалению, когда я туда пришел, так как я ничего не знал, ни каких-то внешних вещей, а... Так складывается, что у нас многие люди, которые работают в храме, обычно там какие-то свечницы или там в лавках, это самые ревнители благочестия. То есть они встречают тебя по одежке и провожают, как говорится, по уму. Вот меня встретили по одежке и высказали все, что думают, в общем-то. И меня это обидело, потому что я был молодой человек, амбициозный, гордый, вот, и я и так уже пришел, как бы, в поисках, и вместо какого-то приветливого, да, слова, ну, ладно, не приветливого, хотя бы просто, извините, я некомпетентно, да, там, вот, потому что я тогда не смог не пообщаться ни со священниками, ни с кем, то есть, по сути, на порога храма практически меня отправили обратно. И я обиделся, я подумал, что, ну, и зачем вы тогда мне, потому что... на религиозном рынке огромное количество разных, во-первых, деноминаций, а во-вторых, кучу сект. Вот. И поэтому, конечно, я увлекся в то время модными разными эзотерическими течениями. Вот. И пройдя вот через эту вот мясорубку, только потом я пришел осознанно именно к православной церкви. И это был действительно путь. То есть это когда ты выбираешь православие не потому, что так верили твои предки, твоя мама, твой папа, да, а когда это действительно опыт встречи со Христом, который открывает глаза на реальность.
Ну, когда все-таки по-настоящему состоялась ваша встреча со Христом?
То можно сказать, что в следующем году вот Великим постом будет уже круглая дата. Я всего лишь 10 лет в церкви, я еще всего лишь первые какие-то свои шаги делаю. И когда вот в первый раз Великим постом мы с моим другом поехали на остров Валаам, на Страстную Седмицу, дело в том, что он уже там жил. И он жил там уже больше 5 лет и хорошо ориентировался во внутренней кухне. И, как говорится, он, как вот апостолу Павлу Варнава, подал руку общения. Так он мне подал руку общения для того, чтобы вести в общину. И я вот увидел эту внутреннюю жизнь, вот эту высокую красоту, эту действительно аскетику, самоограничение, которое при этом выражалось во внешне, в благодушии, в радости, в общем, в плодах духа. Когда тебя встречают радушно и не задают лишних вопросов. Они просто радуются тому, что ты здесь. Вот. И я вот просто остался там, начал жить вот в этой монашеской общине в течение недели, ходить на службы, хотя я совершенно не знал там ни как перекреститься, ни как там что делать, но мне никто не делал там замечаний, мне никто там не проповедовал, мне никто там ничего не упрекал. Потому что каждый занимался как бы внутренней жизнью, своей жизнью, да. И это меня поражало, насколько вот это вот движение как бы в сторону Христа, Евхаристии, вот как бы богослужение, это меня как бы поразило. И вот за это время как-то потихонечку у меня родилось желание исповедаться. Вот. И потом вот уже будущий духовник, отец Серафим, он не только меня исповедовал, но и, собственно, благословил причащаться на Пасху. Вот. И когда я впервые причастился, вот, святых христовых тайн, для меня действительно Христос воскрес. И я воскрес во Христе. Это для меня были не пустые звуки. И поэтому православие для меня — это действительно пасхальная радость, воскресение. Вот.
Ну вот сегодня, имея за плечами определенный духовный опыт, что бы вы могли посоветовать молодым людям, которые сталкиваются с определенным негативом в церкви?
Ну, во-первых, я хочу сказать, ребята, простите их от всей души и любите Бога больше, чем какие-либо препятствия. Наоборот, знаете, как раньше было такое выражение, если вы не смогли пройти бабушку, как говорится, на входе в церковь, как же вы пройдете искушения, которые будут при Антихристе? Да? То есть это минимум, это нормально. Просто не берите, как говорится, это в голову, не принимайте близко к сердцу, вот, а идите до самой сути, вот, не останавливайтесь. И к тому же, вот, вы говорите там про какой-то опыт, на самом деле, вот, мне кажется, что вот я 10 лет в церкви, я только-только начал что-то понимать. Вот. И это действительно жизнь, которая наполняется, изменяется, переосмысливается и течет, движется.
А кто такой, в вашем понимании, в двух словах, настоящий христианин? И легко ли молодым людям особенно быть настоящими христианами?
Очень просто. Для меня настоящий христианин — это ученик Христа. То есть, прежде всего, перед тем, как в Антиохии ученики начали называться христиане, они до этого были просто ученики. Вот. И это очень важно. Вот эта составляющая ученичества, да, у Христа немножко у нас находится сейчас в тени. И поэтому настоящий христианин — это тот человек, который следует за Христом, учится у Христа. Что значит «учиться у Христа»? Да, то есть это не какое-то эфемерное выражение, а это конкретное исполнение слова Евангелия, да, на практике. Да, то есть это значит любить ближнего, любить даже врагов. То есть вот это есть ученичество, это путь. И это ученичество не позволяет человеку как бы до конца своих дней, скажем так, расслабиться. Да? Он все время находится в процессе.
А чем вы сейчас занимаетесь, если у вас семья, дети?
Я отец 2 детей, 2 малышей, вот дочка Ариадна, ей 3 года, и старший сын, ему 5 лет, его зовут Платон, моя возлюбленная супруга Катерина, вот, я работаю инженером, вот, по продажам, а моя супруга работает копирайтером в издательстве «Никея». Вот, то есть вот такие у нас дела.
О чем вы сегодня планируете говорить с молодежью и что хотите до них донести?
Я постараюсь ответить, мне как кажется, ну или затронуть этот вопрос, да, почему для людей прошлое становится неким сладким моментом воспоминания. Да, вот есть, вот, в частности, с моей группой есть такой лозунг, да, «Верни мне мой 2007-й». Да? А почему? Почему? Да? Потому что чем люди дальше становятся, чем они становятся старше, тем для них эти воспоминания подобны потерянному раю, какому-то вот идеальному времени, когда эта музыка, это время резонировало с их, так скажем, молодой и юной душой. Да? А сейчас они взрослеют, и они вспоминают это с ностальгией, так как говорится. Вот. И как бы вот моя задача заключается именно в том, чтобы напомнить, что, конечно, нужно помнить хорошее и забывать все плохое. И забывая плохое, как я уже говорил, да, идти вперед.
Не поговорили совсем об этом. Вы же поете на клиросе, да?
Да, поем.
А в каком храме? Какой, ну, как вы вообще пришли туда?
Очень просто. Я увидел объявление. Набор в русский византийский хор, вот, который называется «Пахомий Логофет». Вот, его руководитель — это Серафим Астахов. И, по сути дела, в России всего лишь два византийских хора. Да, это вот петербургский Пахомий Логофет, и в Москве это хор Псалтика под названием. Вот, и они набирали просто людей. Вот, и я пришел туда, и все, и начал учиться византийскому пению, вот, нотации. И, собственно, вот сейчас ребята постоянно практикуют. Ну, минимум, конечно, есть, допустим, храм Федоровской иконы Божьей Матери, там два раза в неделю по утрам, по средам. Знаете, почему мне нравится работать с этим храмом, скажем так, ну, работать я имею в виду условно. Они просто пишут расписание на весь год сразу. То есть вот если написано, что вот мы каждые две недели по средам, это значит в течение всего года, за редким каким-то исключением. А в других храмах в Петербурге и в области мы достаточно часто тоже бываем, просто нас приглашают. Вот. Многие хотят познакомиться с этой культурой, вот, услышать это пение. И не только в Петербурге, но и в городах России, и в Калининграде, и в Екатеринбурге, и, то есть в Москве. Мы много где уже побывали, так скажем, с хором.
Вы продолжаете петь, и не было ли никогда мысли, или, может быть, поступали предложения заняться сольной карьерой уже в несколько другом жанре?
Нету, не было. И, вы знаете, как-то я бы даже сказал так. Мне все время вспоминаются слова Антония Сушского. Он говорит, в молодости надо гореть. А когда уже повзрослеешь, нужно вот уметь как-то светить. Вот. Вот сейчас я в процессе того, чтобы научиться просто вот то, что было, как бы яркое, настоящее. Мне кажется, я успел сделать в этом деле все честно, по-настоящему. И сейчас это уже было бы искусственно. Вот. А не хочется ломать комедию. Да.
Игорь, спасибо большое за беседу. Напомню, сегодня мы беседовали с бывшим солистом группы «Аматори» Игорем Капраном. У нас на этом все. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.
До свидания.